протокорейская, но не всегда, скорее всего, но в большинстве случаев, видимо, ее просто в итоге прогнала. И, так сказать, вести жизнь во враждебной территории китайским чиновникам не понравилось, их было не так много, они собрали, значит, вещички и уехали домой. Все это было официально закрыто. Единственная префектура — это Лолан, которая просуществовала до начала 4 века, до 313 года, когда ее завоевали кагурёсцы, о которых у нас сейчас разговор начнется скоро. Значит, вот эти префектуры, они интересны чем? Впервые появляются археологические данные. То есть впервые появляются вещи, которые совершенно четко идентифицированы, на них стоят бирки, на них написано, что это вот сделано в Лолане, на Нане, как это корейское произношение этих иероглифов. Лолан, Лелан, там два произношения бывает. Ну вот, вот. Это сделано здесь, то есть мы достаточно четко идентифицируем это. Естественно, тут любопытно, что в южнокорейских учебниках истории в 60-х годах, периоду китайского правления в Северной и Центральной Корее, была посвящена пара страниц, потом страница, потом полстраницы, сейчас абзац. А из северокорейских источников вообще упоминание о всем этом исчезло, и сказано, что это типа вот все выдумали злые японцы. Хотя как раз когда японцы вели раскопки эти и находили все эти вещи, я подозреваю, что если сейчас северокорейские археологи находят лаванские вещи, они вполне их могут даже уничтожать запросто. Жить дороже, чем старая железка. Вот. И, значит, ну, что вот то обстоятельство, что в это время они там с Китаем воевали, как-то не очень укладывается, но с логикой националистических мышлений бывает довольно сложно. Вот, там общая-то идея, что мы самые хорошие, но весь мир против нас, но при этом нас еще очень любит, но хочет нас извести. Вот это складная такая немножко шизофреническая мысль. Так вот, значит, дальше что получается? Вот с Лоланом, который просуществовал в общих чертах там что-то вот там порядка 4 столетий, в отличие от остальных китайских префектур, более-менее ясно. Там уже есть четко идентифицируемые вещи, и с этого времени уже начинают появляться тексты. Включая уже в первые века нашей эры, первые тексты написаны, естественно, на китайском языке корейцами. При этом надо понимать, что такое для тогдашних корейцев Китай. Практически все крупные цивилизации, они возникают под серьезным влиянием некоего великого соседа. Ну, для Европы таковым великим соседом была, конечно, Римская империя, отчасти Византия. Византия больше для России и Восточной Европы. А вот для огромного региона, вот, здесь... Это, конечно, Китайская империя, китайское государство, которое изначально было вот примерно здесь. Оно было меньше даже, чем на этой карте. Здесь уже его, так сказать, период довольно серьезной экспансии показан. Ну, просто потому, что когда, вот я уже говорил, вот начинает возникать государство, когда появляется элита, вот местный какой-то начальник боевых пацанов, местный четкий пацан заявляет, что ему нужно больше проса, возникает вопрос, как это просто считать, как хранить. В принципе, не бином Ньютона, можно выдумать самим, но всегда проще посмотреть, как это делают соседи. Ну и кроме того, соседи делают совершенно замечательные мечи. Значит, жена этого нашего гипотетического начальника дружины, князя местного воеводы, она очень и очень нравится одежда, которая там новые платьица шелковые, вот, ну и так далее. То есть, короче говоря, неизбежно вот на периферии все как-то копируют вот это центральное государство. Ну, центральным государством был Китай, который так себя, собственно, и называет до сих пор центральное государство. Чунго, Чунгу, Чунгу. Вот, официальное название Китая переводится именно как центральное государство. И, соответственно, вот эти все возникающие вот в этом регионе государства начинают копировать китайские образцы, смотрят на Китай. Когда они возникают? Ну, традиционные даты – это первый век нашей эры. Практически все три государства, их, кстати, было даже не три, а их было реально все-таки скорее четыре, по меньшей мере, если не считать сложной ситуации с Пуё. Но одному немножко не повезло. Давайте, если можно, следующий, я попытаюсь разобраться. Собственно говоря, идея, значит, идея, вы кажется, что кагурё слишком большое, но можно и так, я потом объясню, что некоторые основания у такого проведения границ есть, чуть позже. Так вот, значит, идея трех государств, как я понимаю, во многом, так сказать, восходит к китайскому периоду, китайской истории в третьем веке нашей эры, периоду трех государств, который был очень хорошо известен, особенно по причине великого исторического романа, который его воспел. И корейские историки тоже хотели, чтобы в Корее тоже было три государства, как в Китае. Поэтому вместо период четырех государств они объявили периодом трех государств. Реально их было все-таки четыре, но последнее было самое маленькое, быстро прекратило свое существование, хотя полностью забывать его нельзя. Это государство Кая. Собственно говоря, их было три, четыре. То есть, да, может быть, да. Это вот Кагурё, огромное государство, возникшее раньше всех. В центре его, исторические центры, находились в Маньчжурии. Но с течением времени главное направление экспансии было на юг. Оно вытесняло. Границы менялись, но по большому счету можно сказать так. Северная Корея нынешняя и прилегающая большая часть Китая и куски центральной Кореи – это Когурё. Территория на юго-западе, которая вот здесь она показана в момент максимального расширения, она бывала и поменьше, это Пэкче. Территория на юго-востоке, вокруг города Кёнджу, это Силла. И между Пэкче и Силла зажат небольшой треугольник Кая, в котором, судя по всему, так и не возникло то единого государства, что это была скорее такая вот конфедерация племен. Но вообще грань между конфедерацией племен и государством провести сложно. На эту тему историки и антропологи сломали невероятное количество копий, извели тонны чернил, но четкой грани все-таки нет. Споры на эту тему, они все время напоминают споры. Данный стакан на 60% полный или на 40% пустой. То есть процесс перепревращения из племени в союз племен, а из союза племен, или, так сказать, вождества в государство, это процесс растянутый, он может занимать столетия, всегда занимает десятилетия, и четкие грани там бывает довольно сложно выделить. Но если уж хочется, обычно выделяют создание территориальной администрации, то есть раньше человек подчиняется вождю своему племени, да, а тут он как бы уже, так сказать, ходит в местную управу в зависимости от того, где живет. Ну и даже это далеко не везде и не всегда происходит просто одномоментно. Так вот, три государства. Традиционно возникновение неких, ну если не государств, их зародышей, относится к первому веку нашей эры. Как вы легко догадываетесь, северокорейские историки относят это к последним векам до нашей эры. А некорейские историки все дружно говорят, что, конечно, это было что вся хронология этого периода в Корее очень сильно удревнена. Скорее всего, мы должны говорить не о первом веке, а о втором, третьем. Первым из этих государств возникает государство Когурё, которое вообще с самого начала выглядело как было самым мощным государством региона. И выглядело, казалось бы, если бы вы спросили человека где-нибудь там, даже в седьмом еще веке в начале, если какое-нибудь государство будет доминировать и подчинить регион, то человек бы не задумываясь сказал, ну, конечно же, Когурё. Возникает оно, ну, официально, как бы, официальная дата, это, соответственно, 37-й год, скорее всего, реально на 100-150 лет позже, в районе вот Маньчжурии, их исторический центр. Тут, правда, существует одна очень интересная вещь, касающаяся этнической истории. Вещь, об этой вещи можно говорить в Южной Корее, но очень тихо и в специальных на аудитории. В Северной Корее говорить на эту тему это просто такой вот изощренный, несколько мазохистский вариант самоубийства. Дело в том, что в середине 8 века, когда вся эта, уже не вся, но вот примерно вот этот кусок до Тэдангана, вот эта часть, контролировалась уже единым правительством из Кёнджу, это была государство Сила, которое всех завоевало, о чем мы коротко расскажем чуть позже, в этот момент руководство Сила, которое все более китаизировало администрацию, что происходило не только в Корее, во всей периферии Китая, в Японии, то же самое было и во Вьетнаме, они решили изменить географические названия, чтобы географические названия были не старые, а новые, правильные, китайские. И с тех пор в современном Корее практически не осталось географических названий. Наверное, будет лишь небольшим преувеличением, но очень маленьким сказать, что в современной Корее корейское географическое название одно, это Сеул. Который, кстати сказать, тот же самый корень, что название государства Сила. Сораболь, что, по-видимому, в древнекорейском означало то ли столица, то ли страна, то ли и то, и другое одновременно. Так вот, вот в 750-е годы проходит эта кампания переименования. И, соответственно, в текстах остается. Вот раньше по-гуйгурёски это называлось вот так, а правильно по-китайски это вот так. Фактически мы имеем переводы нескольких сотен когурёских слов. И когда люди записаны иероглифами, То есть просто читать современные иероглифы по-корейски или по-китайски, как некоторые пытаются, это, конечно, бессмысленно. Но проблема в том, что для 8 века произношение этих иероглифов известно уже достаточно точно. Китайцы с начала 7 века разработали систему фонетической транскрипции. Система фанце. То есть мы примерно, а очень хорошо знаем, как они произносились. Короче говоря, получили фонетическую запись, мы имеем фонетическую запись довольно большого количества ковырёвских слов. И изучение этих слов привело к результату, который привел, так сказать, к падению челюсти у одной части населения и к желанию немедленно закрыть рот и забыть, как кошмарный сон, то, что они увидели, у другой части населения. Потому что все эти слова показывают, что ковырёвский язык являлся диалектом древнеяпонского. И не случайно, единственная вышедшая сейчас монография на английском языке о кагурёвском языке называется замечательно. Кагурёвский. Исчезнувший родственник древнеяпонского. 300 страниц. Значит, понятно, какой это политический взрыв, особенно в Северной Корее, где Кагурё представляется как единственная правильная патриотическая древняя страна, где отрицаются любые, в принципе, это указание Ким Ир Сена, исторические связи корейского языка с другими языками. Корейский может быть только изолированный, мы всегда жили на Корейском полуострове. У южнокорейских националистов другие фантазии, уже времени об их фантазиях рассказывать нет. И, соответственно, что с этим делать, ну вот, непонятно. Поэтому, если вы, скажем, возьмете работы по классификации языков серьезные, вы увидите, например, неожиданную вещь, что японский иногда включается тоже, как корейский, в алтайскую семью, но часто вы можете увидеть такой термин, как пуёсская семья, в которую входят, ну, пуёсский – это предковый по отношению к кагурёвскому языку, вымерший кагурёвский, современный японский и современный полуживой рюкюский. Значит, соответственно, что с этим делать? Ну, понятно, что политически этот вопрос как бы в современной Корее замалчивается, хотя лингвисты это все отлично знают, и в своих узкоспециальных монографиях, тиражом 100 экземпляров выходящих, об этом довольно спокойно пишут. Правда, есть одна интересная вещь. То есть, как бы вот основная точка зрения, что это вот как бы протокорейское реальное государство, а вот это вот протокорейское. Пэкче – сложный случай. Мы знаем, что Пэкче – элита кагурёвского происхождения. И это видно и по археологии, и по гробницам, по всему. Но, видимо, там, так сказать, ну, это обычная ситуация. Ну, в Англии, там, 300 лет, элита была французские норманы, то есть француженные викинги. Элита говорила по-французски, а смерды говорили там по-англосаксонски. Ничего. То есть, это нормально, это бывает. Вот Пэкче, это как бы кагурёвская тонкая элита, народ-то уже протокорейский. Здесь, в общем, протокорейцы, здесь как бы протояпонцы. Это обычная точка зрения большинства некорейских историков. Корейские историки изо всех сил стараются об этом не говорить и не знать по возможности, чтобы спать спокойно. Но возникает ситуация интересная. Дело в том, что есть очень серьезный аргумент, принадлежащий Александру Владимировичу Вовину, который всегда, когда говорит о этих глоссах, он называет их не кагурёвскими, а псевдокагурёвскими. По одной очень интересной вещи. Они все сомнительные, ну не однозначно японские глоссы, они все концентрируются в одном достаточно узком регионе Центральной Кореи. Его логика такая. Смотрите, говорит он, кагурё возникает в Маньчжурии. В Маньчжурии протояпонских глосс нет. Если бы кагурёвцы говорили на протояпонском языке, элита, то тогда в языках Маньчжурии были бы протояпонские заимствования, их нет ни одного. Соответственно, его объяснение. С течением времени кагурёвцы, которые абсолютно корейцы, они не могут не жить здесь. Вот в чем проблема. Когда корейцы изо всех сил доказывают, что японцев не было, это связано еще с проблемой Мимана, это уже японская националистическая выдумка, о которой просто времени нет говорить. Корейцы изо всех сил доказывают, что японцев на корейском полуострове не было. У меня всегда возникает вопрос. Ребята, вы что, предполагаете, что древние японцы были настолько развиты, что у них самолеты были, да? Или корабли большие? Как они вообще могли добраться до островов, не проходя через Корею? Потому что то, что японцы это переселенцы, это факт совершенно никогда и толком пришедшие туда, вот на аньские территории, аньские кумасо, это, видимо, аустранезийцы, это ясно. То есть, естественно, какие-то следы японского продвижения могли быть. И вот, видимо, какие-то куски, то есть часть кагурёвского населения, естественно, говорила на протояпонском. Отрицать это нельзя. Элита все-таки, мне кажется, логика Александра Владимировича Вовина убедительной, элита, видимо, была все-таки протокорейской. Часть населения протояпонской, возможно, большая, возможно, даже большинство. Как бы, так сказать, это ни звучало с неприятной значительной части товарищей. Вот. В любом случае, кагурё. Значит, в тот момент государство, как говорю, кажется наиболее сильным. Но есть одна особенность. Дело в том, что Кагурё, ему повезло. Вообще, вот этот период, это был период большого везения, потому что Китай был раздроблен. С конца II и до конца VI века в Китае не было нормального центрального правительства. Северный Китай находился в состоянии перманентной нестабильности, периодически завоевывался племенами из Великой Степи, то есть северные династии, так называемые. Южный Китай, там тоже крайняя нестабильность, то есть единого китайского государства не было. Поэтому серьезного внешнего давления не было. Но ситуация меняется в конце VI века, когда в Китае возникает единое государство, империя Суй. Первое единое государство за примерно там, ну, чуть ли не 400 лет даже получается, ну там 300 с хвостиком. И после этого китайское государство, естественно, начинает пытаться расширяться сюда, потому что Маньчжурия, это для китайцев довольно холодно, но все равно места, где можно жить, где можно заниматься современным, ну и современным, тогдашним сельским хозяйством. И, соответственно, начинается эпоха войн Кагурёска китайских. Ну, вообще надо сказать, что в тот момент, конечно, даже если реально все трое говорили на диалектах протокорейского, выводя за скобки явно присутствующее протояпонское и, возможно, присутствующее протоайнское население, они все-таки не очень-то себя воспринимали как единую общность. Потому что если мы посмотрим на политическую, так сказать, историю происходящего, то там, так сказать, несколько упрощая ситуацию, значит, можно сказать так, что сначала воюет Пэкче и Кагурё. Сила сидит в углу, на него никто не обращает внимания, всерьез не принимает. Потом сила завоевывает Кая. Превращается в серьезную, так сказать, силу. После этого начинаются войны Пэкче и Силла. Потом Силла воюет с Кагурё. Потом, поскольку Кагурё воюет с Китайской империей, сначала Суй, потом Тан, Китайская империя и Силла создают союз против Пэкче и Кагурё. Союз это заканчивается победой тут над Кагурё. После чего, естественно, Силла и Китай начинают сразу же, как, чем заканчивается победа коалиции. Участники коалиции начинают воевать друг с другом. И в конце концов, ну ладно, об этом чуть позже. Значит, вот Кагурё. Они сталкиваются с китайской агрессией, все более сильной, активной, с конца VI века. Дерутся они великолепно. Это одна из причин, почему так очень любят раскручивать. Но, естественно, молодцы были ребята, но у них очень сильная кочевая традиция. Если, скажем, силласты, да и китайцы, это тихие земледельцы, то у кагурёсов очень мощная кочевая традиция, они великолепно воюют, и они, в общем, устроили, конечно, китайцам, показали бираки, зимуют неоднократно. То есть маленькая относительно Кагурё свалила фактически династию Суй. То есть династия Суй рухнула из-за политического кризиса, который был вызван неудачной войной с Кореей. Это вообще, наверное, уникальный случай. Дальше. Но Китай большой. Вскоре возникает следующая династия, династия Тан, которая, естественно, продолжает уже, так сказать, дело подчинения Корее, дело чести. И в итоге Кагурё, ну, уже против лома нет приема, против тех гигантских ресурсов, который может выставить Китай, уже ну ничего не сделаешь. Потому что Китай очень захотелось в этом регионе кого-то съесть, и этого бедолагу съедят. Это неизбежно. Но дрались очень здорово, очень эффектно. Немножко о других государствах. Значит, Пэкче, это я уже говорил, это переселенцы из Кагурё элита, местное население, основной народ, так сказать, народ. И Силла, самое интересное, потому что у него, так сказать, ему принадлежило будущее. Позднее возникло государство, официальное, что там первый век нашей эры, там 57-й год, когда основатель государства лично вылупился из яйца, женился на девочке, которая вылезла из бока дракона. Объяснение, что за дракон, из какого бока она вылезала, непонятно, но вылезла, в общем. И основали они династию. Но там была вообще очень сложная система с наследия, Сонголь, Чинголь, мы просто нет времени об этом говорить. Тем более, что, если честно, когда ты смотришь на немногие сохранившиеся источники, создается какое-то такое впечатление, что там чего-то совершенно важного, непонятного, важного, но нет. То есть понять, как это работало, там очень сложная была система плюсового наследия. Ну, не важно, в общем, основа, надо сказать, основатель из леса выпал. Но в любом случае, реально это где-то там 3 век, скорее всего, если даже не 4. Но они очень быстро поднимаются, очень быстро поднимаются. Отчасти из-за того, что Гугулё приходится сражаться с агрессией возродившегося единого Китая, отчасти из-за каких-то конкретных ошибок политических тех или иных стран, сторон. В итоге именно сила, заключив союз с Китаем, побеждает Пэкче и потом Кагурё, и они делят с Китаем территорию по реке Тэдонган. Это самое начало 8 века. Но осталось у меня еще 10 минут, и хотелось бы еще сказать, пока мы тут говорим о Китае, есть еще одна интересная часть корейской древней истории. Это отношение корейцев с их японскими соседями. Дело в том, что, как я уже говорил, японцы – это довольно недавние переселенцы. Японцы до этого, на протяжении очень долгого времени, больших тысячелетий, Япония заселена племенами айнов. Это абсолютный изолят. То есть никаких родственных языков айнского не выявлено. Очень интересная культура, очень специфическая внешность. Они такие достаточно европеоидно выглядят, ужасно бородатые, волосатые. Вот такая, а на юге жили племена кумаса, о которых вообще очень мало известно, хаята и кумаса. Предполагается, что это племена аустронезийские, то есть связанные с населением Тихого океана. И аустронезийцы вообще не родом с Тайваня, то есть, может, они, так сказать, сразу с Тайваня туда и добрались. Прародина аустронезийцев, которые сейчас от острова Пасхи до Мадагаскара. А вообще-то остров Тайвань маленький, да? Так вот, вот хаята и кумаса на юге, а дальше айны. И вот японцы там появляются. Японцы, по-видимому, либо очень отдаленные родственники корейцев, либо скорее все-таки никакие не родственники. Они приходят на эту, хотя влияние очень большое, они приходят на эту территорию. И сначала, так сказать, исторический центр, это то, что называется долина, равнина Ямато. Это территория в районе нынешнего Киото, Осака, довольно далеко, кстати, от основных нынешних. Ну, собственно, тоже центр, да, но далеко от Токио. Вот, значит, Синкансен долго. Вот эта территория. Тут любопытно вот что. А в то время как корейцы активно принимают и копируют китайскую культуру, по отношению к Японии они являются однозначно просветителями. Когда сами корейцы ориентируются на китайскую государственность, возникающая японская государственность точно так же смотрит в рот корейцам. То есть приехавшие из Кореи специалисты, там он был в Корее, там, я не знаю, ну, обычная ситуация, там, пятым помощником младшего столоначальника, он тут же советником министра становится, потому что он, в принципе, знает, как там бумагу написать правильно, как налогоплательщиков, убежавшую деревню налогоплательщиков переловить и наказать их больно, но не смертельно. Вот это все эти такие тонкости госуправления он знает. Более того, есть сведения, которые заставляют подозревать, что были просто серьезные вторжения на эту территорию со стороны куда более развитой Кореи, и что корейцы, ну вот помните, кагурёвская и, соответственно, отчасти пэкчевская традиция, это традиция конных воинов. И что эти люди периодически просто реально не просто вторгались на долину Ямато, но брали там власть. Более того, на той же самой долине, да, если мы посмотрим, например, современный японский, мы увидим, что там есть довольно много очень старых корейских заимствований. Причем все эти старые заимствования, в основном, не все, но очень многие, связаны с военным делом и государственной структурой. Начиная от обращения к государю, к принцу, и кончая, все знают слово «катана». Да. Так вот, скорее всего, древнее корейское заимствование. Древнекорейское слово, оно, кстати, осталось современным. Нальк, лезвие, знаете? Острый нальк. Нальк сорта, да? Это острие, да? Изначально было физическое острие. Это значит однолезвенник. У катаны, как известно, боевая режущая кромка одна. Вот. То есть слово катана, там название крепостей и военные термины сплошь и рядом корейские. Больше того, многие японские аристократические рода этого времени, они происхождение корейского, обычной спекче, и гордятся этим. Например, род Сога, один из ведущих аристократических родов, он корейского происхождения. Но что интереснее всего, скорее всего, императорская японская фамилия, она не является потомками богини Солнца, а является потомками какого-то удачного корейского братка, который вместе с братвой поехал и там немножко ларёчников построил, лохов потрёс, порядок навёл. Ну что вы смеетесь, феодализм — это бандитская система. Это бандитская система. Потому что я помню, как в свое время, еще в 90-е, лихие 90-е, один мой друг, так, очень талантливый, очень умный человек, но занимавшийся тогдашним русским бизнесом, соответственно, общавшийся с соответствующей публикой, кандидат исторических наук при этом, рассказывал мне раннюю русскую историю в терминах тогдашнего братковского сленга. Но это везде, это и касается что России, что Кореи, что Франция. Ну, это же, вот я говорю, вот такая ситуация. Вот, парни там умеют драться. Да. Вот, качки. Ну вот, значит, эти ребята. Но в то же время, можно сказать, да, ну, тебе драться, но с другой стороны, за ними же писец приезжает, за ними же монах приезжает, за ними же учитель приезжает. Но действительно так. Можно, конечно, возмущаться тем, что они приехали и сказали, а теперь вы будете нам платить дань. Поняли, да? А теперь вот приедет наш писец, а потом мы умного сына старосты пошлем, вот у меня там, помимо братанов еще, есть там какой-то умник, читать-писать умеет. Вот он его читать-писать напишет, он научит, он у вас, значит, там в деревне налогами будет заниматься. Это же так работало. И вот эти вот ребята, скорее всего, были корейцами. То есть японская государственность, она очень тесно связана с Кореей. Вот когда я там был, вот, скажем, в этих местах, мы лазили по гробницам в Асуке, где, собственно, еще когда не было постоянной столицы, там хоронила аристократия и императорская фамилия своих. Характерные, это вот эти каменные гробницы с длинным входом. Это абсолютно гугурёвские границы. Тот же самый Александр Владимирович Вовин, который я уже упоминал, он, например, он, в принципе, будучи японистом, очень не любит Министерство двора, потому что Министерство двора запрещает копать все памятники, связанные с императорской фамилией японской. И вот он ехидно отвечает, ну как они могут разрешить? У них все курганы древние, крупные, они записаны за каким-нибудь императором, что якобы это курган такого-то или такого-то японского императора. Иногда это правда, иногда это выдумка, иногда этого императора в природе не было. Потому что, как, скорее всего, императорская династия, это, я говорю, это вот там где-то там третий век примерно, четвертый, может быть, переселенцы из Кореи, да? Но он говорит, ну что говорит, ну, допустим, там будут копать, покопают, откроют, а там чистая Корея. Ну, действительно, даже в тех неатрибутированных, поэтому открытых захоронениях, которые есть, там росписи, там красотки барышни ходят там абсолютно по последней кагурёвской моде. Вот в корейские гробницы расписаны японские. Точно так же там тогда в конце 7 века были в моде такие длинные юбки с вертикальными полосами. Вот в этом там все барышни изображены и все так. То есть влияние на Японию, конечно, со стороны Кореи огромное. Из Кореи попадает буддизм, корейские инженеры строят первые японские храмы, корейские учителя организуют первые школы. Ну, особенно вот после объединения довольно много людей, связанных с проигравшими, с кагурёвской, с пакчёвской аристократией, они просто бегут в разные стороны. Кто-то в Китае оказывается, и там делают карьеру, были, так сказать, очень яркие товарищи в Китае такого происхождения, но в основном бежит в Японию. И близко, и, по-видимому, какие-то, так сказать, и язык лучше знают, и все. И там играют огромную роль. То есть японская элита в этот момент очень сильно кореизирована, а Кёнджу — это, скажем так, их Париж или Лондон. То есть они вот туда смотрят, по возможности ездят, барышни выясняют, что у нас там в Кёнджу носят в этом сезоне, и пытаются сшить что-то такое же, и так далее. Ну, в общем, да, вот наше время, к сожалению, истекло. Я так и не поговорил о проблемах транскрипции, о проблемах изменения произношения иероглифов и о всяких других интересных вещах. Ну, ладно, я думаю, что интересующиеся могут начать читать по этому поводу книги. К сожалению, книжек мало, и они в основном на английском и корейском. Ну, корейском и английском надо было сказать, но корейские книжки неоднократно упомянутых мной причин, потому что там написано, нужно относиться крайне настороженно. А, хотя не всегда. И чем, так сказать, специальнее книга, тем ее труднее прочесть, но тем, так сказать, автор, как правило, спокойнее и объективнее. Вот. Но и англоязычная литература. На русском, к сожалению, вот в 70-е, 80-е особенно годы мы были одной из лидирующих стран в мире по этой части, но сейчас, наверное, это лидерство сильно утрачено. Тем не менее, сейчас и на русском тоже кое-что можно полезное прочитать, и картина будет более-менее интересна, ясна. Все, а на этом я заканчиваю. До свидания. Да.
Если вы последний раз, у меня такой силы, вы хотите действительно рассказывать, а что же это, как это вот мнение, это через силу? То есть как это близкие историки?
Ну, вопрос очень сложный, я бы сказал. Насколько я представляю, но вы все-таки здесь мне не верьте, потому что я могу ошибаться. Вот это нынешнее разделение, действительно совпадающее с Перчей Сила, оно все-таки возникает позже, оно все-таки возникает при Чосон. Хотя кто же его знает? Восточная Азия – это регион, где память историческая очень долгая. То есть, может быть, да, действительно, уходит даже в те времена, так сказать, власть силы. Потому что до сих пор, конечно, выходцы из регионов, которые раньше были частью силы, они, ну, скажем так, несколько непропорционально представлены в органах власти, так выразимся. Хотя я все-таки бы не сказал, что это вот там с 7 века. Насколько я представляю, там в Корео были другие расклады, потому что в Корео вся элита была вообще из бывшего Кагурё, они даже название государства сделали умышленно, с намеком на Кагурё. То есть, наверное, все-таки это вот, так сказать, более позднее явление, хотя не получилось, надо смотреть, здесь не скажу.
Спасибо большое, очень интересная лекция. Хотелось еще спросить, в Корее есть такое мнение, что корейцы и турки, они вообще плохие?
Да, что скажем? Если алтайская гипотеза верна, а, ну, скажем так, примерно, я бы сказал, на скидку процентов 60 специалистов считают, что она верна, что корейский язык действительно относится к алтайской семье. Так вот, если алтайская гипотеза верна, то ответ, конечно, да. Конечно, корейцы являются родственниками турок, равно как и якутов, равно как и, скажем, чувашей. Ну, и монголов, и калмыков. Ну, повторяю, конечно, этот вопрос это не совсем стопроцентно ясный, но да, да, скорее всего, с большой долей вероятности относится к одной и той же языковой семье. Ну, близость такая, наверное, как между, скажем, русскими и, ну, я не знаю, армянами, или русскими и иранцами, персами, ну, примерно такая.
you dream of, baby, baby. I began to smoke. Християнська радіостанція Анон ФМ.